Хочу вместе с вами, опять же, начать с того, чтобы вспомнить стих, который является девизом нашей конференции. И Евреям, 3 глава, 6 стих, который уже неоднократно сегодня читался, но еще раз хочу прочитать. Евреям, 3 глава, 6 стих. «А Христос, как Сын в доме Его, дом же Его мы, если только дерзновение и упование, которым хвалимся, твердо сохраним до конца». И знаете, это мне положилось именно на сердце говорить сегодня о том, второй части этого стиха, «Если только дерзновение, упование, которым хвалимся, твердо сохраним до конца». И мне вот именно почему-то задело именно это слово «сохраним до конца». Знаете, если еще дальше читать вот эту главу, то в 14 стихе эта мысль, опять же, она повторяется. И там написано: «Ибо мы сделались причастниками Христу, если только начатую жизнь твердо сохраним до конца». И сегодня в таком коротком слове хотел поразмышлять вместе с нами, вместе с вами, что же такое мы имеем, что мы должны сохранить до конца, и что же такое мы получим, или что с нами произойдет тогда, когда мы достигнем этого конца и преодолеем этот конец. И хочу начать с мест Писания. По возможности давайте будем следить. Это Исаия, 61 глава, 10 стих. «Радостью буду радоваться Господи, возвеселится душа моя о Боге моем, ибо Он облег меня в ризы спасения, одежду и правду одел меня, как на жениха возложил венец и как на невесту украсил убранством». И еще один стих сразу прочитаю, это 2 Тимофея 4:8. Всем нам знакомый стих. «А теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья в день оный, и не только мне, но и всем возлюбившим явление Его». Если вы заметили, в этих двух стихах есть одно такое слово, на котором я хотел бы сделать сегодня акцент. Это слово, оно называется «венец». Знаете, если мы посмотрим, что же такое венец, то словарь объясняет его так, что это драгоценный головной убор в виде венка или короны, надеваемый как символ власти монарха при совершении обряда возведения на престол. И второе значение этого слова – это успешное завершение чего-нибудь, как награда за труды, старания. И вот, наверное, больше на вторую часть, больше второй смысл я бы хотел бы взять в значение этого слова «венца». Знаете, вот и возвращаясь к этим двум стихам, что мы с вами прочитали, то из этих двух стихов мы можем для себя сделать сразу очень такой большой вывод, что мы с вами, христиане, мы призваны иметь очень большую радость. Вы знаете, что мы, христиане, мы призваны веселиться в Боге. Об этом пишет Исаия. И почему мы имеем такое основание радоваться? Мы имеем такое основание радоваться, потому что мы знаем, что Христос совершил для нас на кресте, и мы знаем, что у нас действительно прощены все грехи, у нас есть свобода, у нас есть обетование, то, что наши болезни исцеляются, у нас есть то обетование, что мы дети Божьи, у нас, и более того, у нас есть обетование, что наш Бог, что мы будем иметь общение с Богом не только тут на земле временно, но мы с вами имеем обетование вечной жизни. Туда, куда придем. И знаете, и действительно, это для нас, как говорит Писание, как говорит Исаия и Павел, это самая большая радость, что у нас есть. И знаете, действительно, если мы посмотрим наше основание радоваться и основание радоваться тех людей, которые вокруг нас живут в этом миру, которые не познали Господа, то знаете, то у них основания довольно жалкие, так скажем. Если они радуются тому, что Мне что-то удалось заработать, меня что-то купил, у меня что-то вышло, я что-то сделал такого хорошего, то знаете, то у нас есть вечное обетование. Какая разница, что будет утро, что это, если у нас вся вечная жизнь вместе со Христом и вечное общение с Ним. Знаете, и более того, о чем мы с вами прочитали, что Господь, Он не только нас простил, нам даровал все, но Он еще нам приготовил именно вечности обитель, и Он приготовил для нас венцы. И получается, что вся наша жизнь, именно цель нашей жизни, это прожить жизнь так, чтобы дойти до конца и получить этот венец. Знаете, кажется, все легко и просто. Кажется, ну все понятно, все очевидно. Но, знаете, когда я начал рассматривать другие места Писания, которые пишут о венце, то меня немного насторожило. А насторожило что? Вот, например, давайте с вами, я хочу представить нам всем три стиха Писания. Три отрывка коротеньких по одному стиху, ну, буквально, мы с вами рассмотрим. И первый стих — это Якова 1.12. «Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его». Знаете, все хорошо, Господь обещает венец любящим его, как бы все хорошо, но тут еще стоит вот это вот словосочетание «переносит искушение». И то есть, знаете, почему-то, получив, почему-то венец, получается, то есть мы имеем право на венец тогда, когда мы, быв испытан, то есть побеждая какие-то искушения, быв испытаны, и Господь, он говорит, вот тогда дается венец. Посмотрите следующий стих Писания, 2 Тимофея 4, 5-8, с 5 стиха. 2 Тимофея, 4 глава. «Но ты будь бдителен во всем, переноси скорби, совершай дело благовестника, исполняй служение твое, ибо я уже становлю жертву, и время моего отшествия настало. Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил. А теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья в день он, и не только мне, но и всем возлюбившим явление его». И опять же, обратите, с чем, какие слова стоят рядом вот с этим венцом? «Переноси скорби». И Павел потом говорит, он дает этот совет Тимофею, потом сам говорит, «А я сам подвязался, я сам течение совершил, я сам веру сохранил». И знаете, я для себя понимаю, что под этим словосочетанием «веру сохранил» это означает, что в жизни Павла были также определенные обстоятельства, которые могли повлиять, сохранит он веру или нет. И последнее место, третье хочу прочитать, это записано в Откровении 2.8. Там пишется ангелу Смирской церкви, и хочу с 10 стиха читать. «Не бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть. Вот дьявол будет ввергать из среды вас в темницу, чтобы искусить вас, и будете иметь скорбь дней 10. Будь верен до смерти, дам тебе венец жизни». Опять же, дам тебе венец жизни, но перед этим стоят такие слова, что тебе надо будет сначала претерпеть, ты должен будешь быть искушенным, и в конце концов даже стоит, тебе надо даже быть верным до смерти. И знаете, вот и я как бы не хочу вас пугать, и я не хочу говорить, что сейчас наше все христианство, оно такое забитое, что оно такое тяжелое, и столько много проблем, я не совсем про это хочу говорить, но я хочу сказать, просто на этих примерах отметить такой момент, что, знаете, вот эти вот слова, стоящие рядом с этим венцом, который Господь нам обещал, но, знаете, оказывается, что наше с вами христианство, оно, чтобы дойти вот до этого конца, о чем говорится, знаете, простого номинального христианства не хватит. К сожалению, просто ходить в церковь по воскресеньям и просто, знаете, ну быть номинальным христианином нам не хватит для того, чтобы получить этого венца, к сожалению. И вот я хочу отметить то, что, знаете, этот венец, и Христос для нас сделал все возможное. Он дал нам все необходимое, Он подарил нам самый великий подарок, Он подарил нам спасение, Он подарил нам вечную жизнь. И знаете, и кажется, ну, Христос, а почему ты так вот делаешь? Почему ты вот не оставил нас и все, вот подарил и все? Вот, да, дай нам дожить вот эти вот несколько лет, вот сколько нам осталось, и ну, зачем нас мучить еще дополнительно, так скажем? И, знаете, я для себя понимаю, что Господь, Он специально допускает вот такие вот препятствия определенные, делает определенные такие обстоятельства, допускает определенные моменты к достижению этого конца, для того, чтобы мы с вами могли вырасти. И знаете, Господь, Он хочет нас видеть сильными христианами, Он не хочет нас видеть серой массой просто из-за количества, но Он действительно хочет нас видеть живыми, истинными. И Он хочет иметь общение лично, скажем, Он хочет каждого использовать для своих планов, для своих целей, для своей славы. И знаете, мы с вами читаем, что вера без дел мертва. И И мы можем много говорить, насколько я верующий, как я действительно, я могу, как я хорошо поступаю, какие я хорошие дела делаю, какой я хороший, какая у меня большая вера. Но знаете, но эти слова, они ничего не стоят, пока они не будут доказаны на делах. И Господь нас именно воспитывает такую веру на делах. И если мы посмотрим примеры в Библии, то вся Библия, она говорит о таких примерах. Например, откройте Евреям 11 главу, где перечислены все эти герои веры. Знаете, и проанализируйте жизнь каждого из них. Эти люди, это были те люди, из которых мы берем пример сегодня, которых мы ставим в пример себе. И эти люди, они действительно были близко с Богом, но Господь в их жизни допускал определенные ситуации. И опять же, зачем? Для чего? И они это все проходили, и они возрастали. И знаете, я прекрасно себе понимаю, что нас ждет с вами венец, как этих людей, вот как, тут тоже ждет венец, ждал венец. Но, знаете, но Господь, Он не хочет, Он хочет нас также и воспитывать, чтобы мы умели, как бы, учились уповать на Него, возрастали в вере. И что мне самое интересное, что в той главе Евреям, 11 главе, там расписано, вот эти все расписаны, что эти герои веры сделали. И знаете, и можно задать вопрос, а что же, как бы, почему они решились вот на такие поступки? Вспомнить Авраама и историю с его сыном. Вспомните Иова, Сидраха, Месаха, Авдинага и вообще любого человека, возьмите, геройского, положительного героя, который проходил определенный момент в его жизни трудности. Знаете, вот и нам важно знать, а что же у них было такое, с помощью чего они могли пройти это все? Что они имели такого, что они, вот держась вот за это, они могли преодолеть вот эти вот все трудности и действительно дойти до конца? И в той же главе Евреи мы находим, например, Моисея. Мне нравятся эти слова, где написано, что он отказался называться сыном дочери фараона и решил лучше страдать с Божьим народом. И в конце написано, ибо он взирал на воздаяние. Знаете, апостол Павел, он тоже о себе это говорил, что я все почитаю за сор ради превосходства познания. И знаете, и вот это вот ключевые слова. Эти люди, они могли проходить вот это все, что в их жизни, что нам, может быть, даже в нашей жизни и не снилось, что они проходили. Но они это смогли пройти только для того, только потому, что они что-то видели, что их что-то ждет в будущем. Они сталкивались с большими вызовами, они сталкивались с большими обстоятельствами, проблемами. Но Библия нам говорит, Моисей, ибо он взирал на воздаяние. То есть, знаете, эти люди, они действительно много от чего отказывались. Эти люди были готовы пожертвовать своей жизнью. И знаете, никакой человек такого не сделает, если он ради чего-то, если это что-то не будет для него ценнее, чем что он имеет. И то есть эти люди не понимали, эти все герои веры не понимали, что то, что я имею сейчас, все мое богатство, все мое звание, даже вся моя жизнь, она даже не стоит ничего такого, что меня ждет на небесах, что меня ждет в будущем. И знаете, и поэтому для них, конечно, было очень трудно это все совершать, но они имели эту основу, они знали, чем они жертвуют ради чего-то. И знаете, вот я хотел, и такое маленькое заключение уже можно сделать сейчас, что, знаете, сегодня наше с вами христианство, оно и уровень, так скажем, если так можно назвать, уровень христианства, он напрямую зависит от того, какая ценность, какую ценностью я для себя вижу Иисуса, небесный Иерусалим, небесное царство. Что для меня сегодня представляет ценность? Или какие-то вещи в этом миру, или действительно для меня вся ценность сосредоточена там, в будущем? Что для меня приготовил Господь, эту награду. И знаете, если моя ценность не там, то я никогда не смогу быть героем веры. Потому что придет такой момент, когда я просто, не зная той ценности, я не смогу променять то, что у меня тут есть, чем-то пожертвовать тут ради той цели, потому что я просто не буду ценить. И вот нас с вами ожидает этот венец, до которого нам надо дойти. Но, к сожалению, у нас еще одна преграда есть. Кроме того, что у нас действительно надо, ну, как Библия говорит, что тут надо, ну, будет много чего пройти, такого нелегкого, так скажем. Но тут еще, оказывается, у нас этот венец еще могут украсть. Откровение 3.11 пишется так. «Се гряду скоро, держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего». Мало того, что и так трудно его сохранить, но еще есть те, кто хочет его похитить у нас. Знаете, мы сразу можем вспомнить библейские истории о том, такие прообразы, можно сказать, того, о чем я сейчас говорю. Я по этим историям хочу вместе с вами коротко вспомнить и просто посмотреть сам принцип того, как можно потерять венец. Вспомните историю Якова с Эсавом. Мы помним, что Эсав пришел с поля усталый, и он попросил Якова кушать. Яков ему говорит: «Продай мне теперь же твое первородство». Исав сказал: «Вот я умираю, что мне в этом первородстве?» И продал. И знаете, и тут прекрасно описано вся ценность того. Для Исава первородство, оно не составляло ценностью по сравнению с его голодом. Он прекрасно понимал: у меня есть проблема, у меня есть нужда, которую мне надо срочно решить. И то, что выше, это вот первородство, что имеет намного больше ценность, чем какая-то похлебка, она для него потеряла эту ценность. И он сказал: мне сейчас надо кушать. Давай мне кушать, а первородство это, что будет, я тебе отдаю, оно мне сейчас не важно. И это прообраз. Еще один прообраз мы видим в истории с Иисусом Христом. Мы знаем, что перед началом служения, когда он пошел в пустыню и постился 40 дней, и написано, что уже под конец дней, когда он взалкал, когда он захотел кушать, пить, то к нему поступает дьявол. И дьявол ему предлагает: вот у тебя есть нужда, я могу тебе помочь разобраться с этой нуждой. Ну, давай преврати камни в хлеба. Иисус отказывается. Потом он ему показывает все царства, все богатства и говорят: вот я тебе все отдаю, только поклонись мне. Знаете, другими словами дьявол говорит: Иисус, ты сюда пришел, чтобы действительно искупить, чтобы умереть, но я могу тебе приложить путь полегче. Тебе не надо будет этого ничего делать, только поклонись мне, я тебе все отдаю сразу и все. Только поклонись мне. Решение проблемы. И последняя история с Иовом тоже. Опять же, смотрим на тактику врага. У Иова большие проблемы, он все потерял, его все оставили, осталась одна единственная жена. Самый близкий человек, и подходит к нему и говорит: вот посмотри, что с тобой Бог сделал. Прокляни Бога и умри. Опять же, совет: прокляни и умри. Иов с ней не соглашается, говорят: ты говоришь, как одна из безумных. И знаете, и что мы для себя можем видеть? В те моменты, когда действительно мы, проходя наш путь, встречаемся с определенными моментами, то в моменты самой большой нашей слабости, потому что враг, он не поступает тогда, когда мы самые сильные, он поступает тогда, когда мы самые ранимые. Знаете, в моменты такой, можно сказать, самой слабости, самой ранимой, приходит враг и предлагает тебе свои варианты. Как ты можешь поступить дальше? Вот тебе тяжело, у тебя есть какая-то нужда, вот сделай так, я тебе помогу облегчить ее. Знаете, мы на этих историях конкретно видим эту тактику. Но в самом начале мы прочитали этот стих, Евреям 3.6, где написано: «И это упование, которым хвалимся, сохраним до конца». Знаете, самое большое оружие, которое у нас есть, которое мы можем проходить, это все нападки, это упование на Бога. И знаете, и, конечно же, я опять же хочу показать, что в этой тактике есть очень простая схема. У тебя есть большая ценность, и у тебя есть какая-то проблема, и к тебе приходит враг, и он предлагает свою какую-то маленькую ценность, которая решит твою маленькую проблему кратковременно, но тебе надо будет на это променять всю вечность, всю эту большую, твой венец, твою ценность. Поэтому знаете, нам, как христианам, тоже важно бодрствовать. Я хочу просто тоже рассказать один пример с моей жизни. Буквально 3-4 года назад, наверное, не помню точно, но в Литве случилась такая ситуация, что у нас раньше были профессиональные армии, а сделали нормальную армию, куда зовут определенное количество людей, но уже как бы принудительно. И тут только они сделали, и я попал в самый первый список. Знаете, конечно, мне страшно, конечно, я переживаю, это что же теперь делать, это надо работу, ну как бы, что с работой потом будет, тебе надо на 10 месяцев уходить, как бы, что потом будет, и знаете, такие большие переживания, это же надо будет оружие брать, это же надо будет присягу давать, это же столько таких моментов, знаете. И вот что самое удивительное, конечно, молишься, конечно, доверяешь Богу, но самое удивительное, знаете что? Что вдруг, откуда ни возьмись, начинают мне сыпаться советы. Поступи так, на работе мне говорят, да не иди ты туда в военкомат, мы тебе командировку напишем, что ты полгода в Казахстане где-то был, и все. Другие говорят, иди заплати деньги врачам, чтобы тебе какую-то болезнь прописали. Подходят верующие в церкви, говорят, ну так давай. Это же легко сделать, там есть знакомые, могут тебе справку написать, что ты это, чтобы с тобой что-то не так, и может прокатит как-то. И знаете, мне это даже стало интересно как-то. Конечно, не по себе стало, но мне это стало действительно очень интересно, откуда столько советов. И действительно, потом когда-то на собрании мы молились, и было тоже одно видение, это такое про меня, что я стою, передо мной прямая дорога, и передо мной открывается много других дорог в разные стороны. И просто такое вразумление было, что надо идти прямо. Я так действительно намеревался, я не собирался врать, я не собирался тут точно ничего подделывать. Я действительно все шел прямо, я все сдавал, все справки, я действительно говорил, правда, я говорил, что я не пойду с оружием, я пойду на альтернативную службу. Меня там тоже пугали, там длинная история. Но знаете, но в конце концов, я действительно все прошел, я все честно сдал. Я на целом листе А4 должен был писать, почему я отказываюсь выбирать присягу по моим религиозным убеждениям. И знаете, действительно, я это все написал, честно сдал. И меня, слава Богу, не взяли в армию. И никуда не пришлось ехать. Но я просто еще раз для себя понял, что знаете, что тактика, она действительно сегодня работает. Что мы можем просто из-за вот такой вот мелочи, из-за кратковременного решения твоих каких-то проблем, мы можем променять свой венец. Что Господь хотел сделать в моей жизни, чтобы воспитать во мне еще больше веры, еще больше упования, я мог променять просто на кратковременное решение этой проблемы и потерять ту награду, которую Господь для меня приготовил. И для меня это действительно большой пример. И знаете, последнюю ситуацию, которую хочу вам оставить, это всем нам знакомая притча Матфея 13:44. «Еще подобно Царству Небесному сокровищу, скрытому на поле, которое, найдя, человек утаил, и от радости о нем идет и продает все, что имеет, и покупает поле то». Тут притча идет о Небесном Царстве, что Небесное Царство подобно сокровищу. И знаете, я прекрасно понимаю, если бы, образно говоря, это человек, который нашел это сокровище, то он прекрасно понимал ценность этого сокровища. Потому что по его действиям, когда он идет и все продает, и очень быстро, несмотря ни на кого, не насмотря, может быть, на его семью, которая кричит, ты что делаешь? Почему ты продаешь все наше имущество, весь дом, все наши вещи? Почему ты это все делаешь? Но он знал, я это продаю для того, чтобы получить еще больше. Он знал ценность этой жемчужины. И знаете, сегодня я, опять же, хочу сделать такое короткое заключение нам, что, знаете, мы как с вами христиане, мы не сможем пройти нормально до конца, сохранить себя до конца и получить этот венец, если для нас вот это вот жемчужина, это сокровище, оно не станет действительно ценнее всего, что мы имеем. Если мы не будем готовы ради этого пожертвовать чем-то своим, что мы имеем, это может быть, казаться очень, знаете, таким фанатичным, таким сложным, но в реальности Господь, Он действительно хочет нам даровать намного больше, чем мы тут имеем. Знаете, иногда действительно, чтобы для решения каких-то проблем, которых в нашей жизни действительно очень много, знаете, мы действительно меняем эти ценности. Мы, к сожалению, уже, может быть, устав, может быть, начиная роптать, мы, может быть, где-то теряем и меняем эту ценность на что-то меньше. И, знаете, я для себя понимаю, что мы, как христиане, мы можем действительно только с радостью проходить в том случае все эти испытания, все эти искушения, как это Павел делал, его постоянно били, он постоянно в бедах находился, но он всегда радовался. Знаете, я для себя понимаю, что мы, христианская жизнь, она может быть только тогда радостной, когда мы имеем эту ценность там на небесах. И когда мы действительно осознаем, что у меня есть надежда, что бы в моей жизни тут ни происходило, у меня там есть надежда, и намного больше, чем я тут буду иметь. Знаете, и я просто призываю вас, и себя, конечно, в первую очередь, чтобы мы держались нашего упования, чтобы мы были действительно теми, кто имеет эту ценность не тут на земле, но на небесах. Потому что когда придут эти испытания, когда наша вера будет проверяться, когда наше основание веры будет проверяться, знаете, мы сможем пройти только тогда, когда мы будем держаться за вечное, когда мы будем держаться за Христа. И другого пути у нас просто нету. Или мы променяем это вечное на что-то более ценное, или мы выйдем победителями, какими Господь нас хочет сделать. И когда придем на небо, Господь нам вручит венцы, как награду за то, что мы действительно были победителями вместе со Христом, уповая только на Него. Вот поэтому хочу призвать нас всех к молитве и просто хочу вместе с вами молиться о том, чтобы действительно наше с вами христианство, оно не было номинальным, чтобы наше с вами христианство, оно не было просто построено на какой-то информации, но чтобы действительно мое христианство, оно было заключено там на небе, чтобы я знал, что Христос – моя жизнь, Христос действительно то, кем я живу, и ничто в этой жизни не сможет похитить этого венца у меня, потому что это ответственность на мне. Христос все для меня сделал, но сохранить этот венец, уже ответственность лежит на мне. И поэтому я призываю вас, давайте встанем, помолимся.